чертова черта. Ната Вячеславовна. 81. Чертова черта. Какую черту ты готов приступить, защищаясь от реальности, какой бы вымышленной она ни была? Иса. Или просто тот придурок-сосед решил царапнуть дверной косяк. Опять, небось, к нему по стеночке черти зеленые ползли. Вот и он полез ножичком с моей дверью драться. Хотя все-таки скорее Иса. А может, просто неосторожный курьер? Ну да, Марин, курьер. Курьер умный, в отличие от тебя, курьер вглубь коммунальной квартиры соваться не станет. По крайней мере, точно не дошел бы до твоей комнаты за самым поворотом. Или соседская овчарка решила когтя твою дверь поточить. Да блин, кто вообще заводит овчарку в таких клоповниках? И кто придумал руну, похожую на палку-палку огуречек, на незаконченный восклицательный знак, на ширинку джинсов бывшего, на идиотскую шутку, но никак не на мой свежий ночной кошмар? Все-таки. Иса. Опять.
Курьеры, к нам шастать! А ты и рада, проститутка, клад ищешь.
Я обернулась. Ну да, Ирина Васильевна. Мерзкий визгливый голос, очки толщиной с ворота оборонного завода, а также ее лучший друг. Запах тухлой свинины вперемешку с красной Москвой.
Соседушка, божий одуванчик.
Я-то думала, что бабули на лавочке и их крики «наркоманы», «проститутки» — это что-то вроде городской легенды, той, которой пугают 16-летних девочек, чтобы те не особо веселились. А тут смотри-ка, живой пример. Еще и с главной любимицей в лице меня самой. Хотя и сама виновата. Дурацкая привычка говорить с собой вслух.
Ирина Васильевна, я имел в виду курьера из доставки еды. И не оскорбляйте меня проституткой, будьте так любезны. Была бы проституткой, не жила бы в этом сарае, где все двери уже исполосовали.
Да мы таких видали. А косяк не зря тебе решили попортить. Каждый день твои завывания точно наркоманка или сатанистка.
Я улыбнулась, покивала и пожелала добрейшей души женщине Ирине Васильевне приятного вечера. Ведь на Руси юродивых любят. Разве не так? В чем-то она, конечно, права. Если читателю этого дневника юного графомана нужен совет на жизнь, то запомни, дитя, не будь музыкантом, живя в коммунальной квартире. Можно, конечно, быть музыкантом и жить не в коммуналке, но разве же нашему поколению реально в неполные 19 лет купить нормальную квартиру без помощи родственников? Ладно. Может, вы такие умные и богатые, а у меня не вышло. Тут уж извиняйте, на что денег хватило. Насчет наркоманки Ирина Васильевна угадала почти точно. По крайней мере, моей зависимости от эклеров с малиной и фисташкой из кофейни в двух кварталах отсюда и большому капучино оттуда же позавидовал бы любой героинщик. А вот с сатанизмом ошибочка вышла. Я всегда была ярматеистом, сколько себя помню. Точнее, почти всегда.
«Риночка, доченька, ну одевайся, надо поставить свечку за бабушку».
«Не пойду. Мне Миша в школе сказал, что Бога нет, иначе бы не было войны и немцы бы не пришли». «Да, как сейчас помню. Мне 9 лет, 3 класс, бабушку год как схоронили. И в этот год мы с мамой минимум раз в месяц в церкви бывали. Сдала она, конечно, после смерти своей мамы, да и до этого старалась в церковь заходить почаще». Тем более, что все равно по пути на работу и с работы через нее проходила. Рядом совсем. Человек, просыпающийся от колоколов первого часа, то есть в 7 часу утра, волей-неволей задумается о вечном. Тут уж ничего не попишешь.
Риночка, ну что ты такое говоришь? Бог ведь за дела людей уже понес кару, а второго пришествия не было, так что люди теперь платят сами.
Она говорила и улыбалась. Психопатка. Теперь я думаю, что она психопатка. Разве можно было так спокойно и даже снисходительно относиться к невинным жертвам? Вот и в 3 классе мне это показалось чем-то неправильным. Жалко, что нормально сформулировать свои контраргументы я тогда не могла. Поэтому вышло что-то вроде «Нет, Бог же должен все видеть, он и бабушку бы у нас не отнял. Я ее любила, ты ее любила, никуда я не пойду». И я побежала к себе в комнату, как была, в одном ботинке, с шарфом, стремящимся куда-то за пределы моей куртки. И, собственно, самой весенней куртки посреди февраля. Смешная. Впрочем, мама вовсе не оценила, какая я смешная, и не разговаривала тогда со мной почти неделю. Обиделась страшно, но я думаю, Мишка все-таки был прав. Или его вообще звали Пашка.
Сейчас уже и не вспомнить. Просто какой-то мальчик, с которым мы толком не общались, так как вместе еще на тот момент не садили. В общем-то, и не успели, потому что к 4-му классу он, кажется, переехал или что-то вроде того, да и ушел из нашей школы. Глупо, как люди заводят дружбу, ведь правда? Тот, кто станет твоим лучшим другом или злейшим врагом, тот как повезет, определяется исключительно фантазией твоей классной руководительницы и ее соображением, кто будет влиять на тебя хорошо, а кто не очень. И Бог в этот момент точно был где-то в действиях класснухи. А вот потом, в студенчестве, я точно прочувствовала отсутствие Бога, о котором говорил Миша, Паша, Саша, кем бы он на самом деле ни был. Тут с кем за соседние места усядешься, да с кем в блоке поселят, вот и друзья. А может, это был просто Бог великого случая? Хочется ведь верить, что не просто так тебя подселили именно к этим девочкам или усадили за парту именно с этим мальчиком. А если есть Бог великого случая, то, может, он слеп? Может, тот момент, когда я заговорила с Мишей, Пашей и Сашей, был решающим? И если бы я развела тему, то все сложилось бы иначе? Что, если он был моим мужчиной по судьбе? Тот смешной, светленький, полноватый мальчик с умными темными глазами. А я теперь дура такая. На всю жизнь останусь одинокой и не обрету счастья в личной жизни. Что, если именно он мог понять меня как никто? Но мы теперь разбрелись по разные стороны дороги жизни только потому, что в 9 лет я не нашлась, что ответить на его пассаж об отсутствии Бога. Как бы то ни было, тогда мне казалось, что Миша, Паша, Саша точно был прав. Иначе бы я не перестала ходить в церковь и не перечитывала бы детскую Библию, с которой впервые познакомилась еще 7 лет, пытаясь понять, есть ли там недостатки. И тогда я правда находила в ней несостыковки и сомнительные смыслы. Да и реакция мамы мне казалась странной. Такие жестокие аргументы, которые по сути своей даже и не доказывали ничего. Так что это лишь подкрепило мое разочарование в мировоззрении, которое все детство казалось мне правильным. Кто бы знал, что сейчас я отдала бы все свои кровные за хоть какую-то гарантию божественной защиты. Все после того случая. Это все моя вина. Какая же я слабачка. 27 августа. Мне 17 с половинкой. А я сама, к счастью, цела как никогда, ведь я, наконец, исполнила свою мечту с детства. Стану журналистом. Вот уже и заселение в общежитие. С порога меня встречает бодрящая смесь ароматов сырости и пыли. Где-то в углу одиноко догрызает хлебные крошки здоровенный таракан. Но мне наплевать, ведь я буду круче Парфенова, круче Познера, круче всех. От размышлений о невыносимой крутости бытия меня тогда отвлек странный запах. Что-то среднее между увядшими розами и кошачьей мочой. Запах доносился из туалета блока. Открыть? В ответ на мой неозвученный вообще-то вопрос из-за двери донеслось странное дребезжание. У-у-у, призраки в туалете студенческой общаги. Вот это материал для статьи. Все-таки решаюсь дернуть ручку двери. Дверь поддается, а я в этот же самый момент поддаюсь той степени шока, которую можно описать в 4 буквах. От А до Е. Но буквы те, к моему великому сожалению, нецензурные, а я все-таки всю жизнь считала себя девочкой приличной. Из туалета на меня взирало нечто взлохмаченное, разукрашенное, совершенно обнаженное и застывшее в странной позе. В тазу. Прямо посреди крошечного общажного сортира. Кажется, женского пола. «У меня ритуал!» – прошипело нечто, и прошипело настолько убедительно, что я дверь немедленно захлопнула. Что ж, кажется, в туалет мне придется идти в соседний торговый центр. Я уже набрасывала сюжет для леденящего душу репортажа о странных духах студенческого общежития на улице Студенческой. Вот ведь ирония. В таком-то месте ведь точно что-то должно быть нечисто. Однако сортирный дух не спешил сдаваться. Он пришел прямо за мной, плюхнувшись на соседнюю кровать в когда-то ярко-зеленом застиранном махровом халатике и видавших виды порванных сланцах кислотно-розового цвета. Собственно, как-то так я и представляла себе призрака из замызганной общаги, но дух молвил вполне себе человеческим голосом. «Я Света! Напугала ты меня, жуть, да и ритуал весь к черту! Посмолить хоть найдется? Это за моральный ущерб!» «Ну так если ритуал к черту, как ты выражаешься, разве это не по адресу?» Она хохотнула. Теперь ее можно было разглядеть, чем я и занялась. Длинные чернющие волосы, явно крашеные, такие, что аж синим отливом. Лицо с грубыми чертами, которое будто топором рубили, но приветливое. Кожа серая, явно не от лучшей жизни.